1500 год. Иоанн посылал еще войско в Казань с князем Федором Бельским, узнав, что шибанский царевич Агалак, брат мамуков, ополчился на Абдыл-Летифа. Агалак ушел назад в свои улусы, и Бельский возвратился. А для защиты царя остались там воеводы, князь Михайло Курбский и Лобан Реполовский, которые через несколько месяцев отразили ногайских мурз, Емгурчея и Мусу, хотевших изгнать Абдыл-Летифа. Но дела литовские всего более заботили тогда Иоанна. Взаимные неудовольствия тестя и зятя произвели, наконец, разрыв явный и войну, которая осталась навеки памятную в летописях обеих держав, имев столь важные для оных следствия. Александр мог двумя способами исполнить обязанность монарха благоразумного. Или, стараясь искреннюю приязнью заслужить Иоаннову для целости и безопасности державы своей, или, в тишине изготовляя средства, с успехом противоборствовать великому князю, умножая свои ратные силы, отвлекая от него союзников, приобретая их для себя. Вместо чего он досаждал тестю по упрямству, по зависти, по слепому усердию к латинской вере. Приближал войну и не готовился к оной. Не умел расторгнуть опасные для него связи Иоанновой с Менглигереем, ни со Стефаном Молдавским, искав только бесполезной дружбы бывшего шведского правителя Стена и слабых царей ординских. Одним словом, не умел быть ни приятелем, ни врагом сильной Москвы. Великий князь еще несколько времени показывал миролюбие. Освобождая купцев ганзейских, говорил, что делает то из уважения к ходатайству зятя. Не отвергал его посредничество в делах со Швецией, объяснял несправедливость частых литовских жалоб на обиды россиян. В 1497 году войско султанское перешло Дунай, угрожая Литве и Польше. Иоанн велел сказать зятю, что россияне в силу мирного договора готовы помогать ему, когда турки действительно вступят в Литву. Но сие обещание не было искренним. Султан успел бы взять Вильну прежде, нежели россияне тронулись бы с места. К счастью Александра, турки удалились. Досадуя на Стефана за разорение Бреславля, он хотел воевать Молдавию. Великий князь просил его не тревожить союзника Москвы. «Я всегда надеялся, — ответствовал Александр, — что зять тебе дороже свата. Вижу иное». В 1499 году приехал в Москву литовский посол-маршалок Станислав Глебович и, представленный Иоанну, говорил так именем своего князя. «В угодность тебе, нашему брату, я заключил, наконец, союз любви и дружбы с воеводою молдавским Стефаном. Ныне слышим, что Баязет-Султан ополчается на него всеми силами, дабы овладеть Молдавией. Братья мои, короли венгерский, богемский, польский, хотят вместе со мною защитить уную. Будь и ты нашим сподвижником против общего злодея, уже владеющего многими великими государствами христианскими. Держава Стефанова есть ограда для всех наших. Когда султан покорит ее, будет равно опасно и нам, и тебе. Ты желаешь, чтобы я в своих грамотах именовал тебя государем всей России по мирному договору нашему? Не отрицаюсь, но с условием, чтобы ты письменно и навеки утвердил за мною город Киев». К изумлению и прискорбию моему, сведал я, что ты, вопреки клятвенному обету искреннего доброжелательства, умышляешь против меня зло в своих тайных сношениях с Менглигереем. Брат и тесть, вспомни душу и веру. Сей упрек имел вид справедливости. Иоанн в 1498 году, послав в Тавриду князя Рамадановского, будто бы для того, чтобы прекратить вражду Менглигерея с Александром, велел наедине сказать хану: «Мирись, если хочешь, а я всегда буду заодно с тобою на литовского князя и на Ахматовых сыновей». Александр, неизвестно каким образом, имел в руках своих выписку из тайных бумаг Рамадановского и прислал оную в Москву для улики. Казначей и дьяки великокняжеские ответствовали послу, что Иоанн, будучи сватом и другом Стефану, не откажется дать ему войско, когда он сам того потребует, что государь никогда не утвердит Киева за Литвою, и что сие предложение есть нелепость, что Рамадановский действительно говорил Менглигерею выше приведенные слова, но что виною тому сам Александр, будучи в дружбе с неприятелями России, сыновьями Ахматовыми. Зная трудные обстоятельства воевода Молдавского, Иоанн не препятствовал ему мириться с Литвою. Но тем приятнее было великому князю, что Менгли-Гирей изъявлял постоянную ненависть к наследникам Казимировым, отвергая все Александровы мирные предложения или требуя от него Киева, Канева и других городов, завоеванных некогда Батыем, то есть невозможного. Он убеждал Иоанна немедленно идти на Литву войною, обещая ему даже помощь бы из этого. Но в то же время сам не верил султану и писал откровенно к великому князю, что мыслит на всякий случай о безопасном для себя убежище вне Тавриды. Вот собственные слова его. «Султаны непрямые люди, говорят то, делают другое. Прежде кафинские наместники зависели от моей воли, а ныне там сын Баязетов. Теперь еще молод и меня слушается, но за будущее нельзя ручаться. У стариков есть пословица, что две бараньи головы в один котел не лезут. Если начнем ссориться, то будет худо, а где худо, оттуда бегут люди. Ты можешь достать себе Киев и городок Черкасск. Я с радостью переселюсь на берег Днепра. Наши люди будут твои, а твои наши. Когда же ни добром, ни лихом не возьмем Киева, ни Черкасска, то нельзя ли хотя выменять их на другие места, что утешит мое сердце и прославит имя твое?» Иоанн отвечал: «Ревностно молю Бога о возвращении нам древней отчины Киева, и мысль о ближнем соседстве с тобою, моим братом, весьма для меня приятна». Он ласкал Менгли-Гирея во всех письмах как друга, желая располагать его силами против Литвы в случае явного с нею разрыва. Но Александр столь мало надеялся на успех своего оружия, и великий князь столь любил умеренность в счастье, столь был доволен последним миром с Литвою, что, несмотря на беспрестанные взаимные досады, жалобы, упреки, война едва ли могла бы открыться между ими, если бы в распри их не замешалась вера. Иоанн долго сносил грубости зятя, но терпение его исчезло, когда надлежало защитить православие от латинских фанатиков. Как нескромно вела себя Елена, как не таилась в своих домашних прискорбиях, уверяя родителя, что она любима мужем, свободна в исполнении обрядов греческой веры и всем довольна, однако ж Иоанн не приставал беспокоиться, посылал ей душеспасительные книги, твердил о законе, и, сведав, что духовник ее, священник Фома, выслан из Вильны, с удивлением спрашивал о вине его. «Он мне не угоден», — сказала Елена, — «буду искать другого». Наконец, в 1499 году уведомили великого князя, что в Литве открылось гонение на восточную церковь, что смоленский епископ Иосиф взялся обратить всех единоверцев наших в латинство, что Александр нудит к тому и супругу, желая угодить папе и в летописях римской церкви заслужить имя святого. Может быть, он хотел и государственного блага, думая, что единоверие подданных утверждает основание державы. Сие неоспоримо, но предприятие опасно. Должно знать свойства народа, приготовить умы, избрать время и действовать более хитростью, нежели явную силою, или вместо желаемого добра произведешь бедствие. Для того язычник Гедемин, католик Витовт и отец Александров, впрочем, суеверный, никогда не касались совести людей в делах закона. Встревоженный известием, Иоанн немедленно отправил в Вильну боярского сына Мамонова узнать подробно все обстоятельства и велел ему наедине сказать Елене, чтобы она, презирая льстивые слова и даже муки, сохранила чистоту веры своей. Так и поступила сия юная добродетельная княгиня. Ни ласки, ни гнев мужа, ни хитрые убеждения коварного отступника смоленского владыки не могли поколебать ее твердости в законе. Она всегда гнушалась латинским, как пишут историки польские. Между тем гонение на греческую веру в Литве продолжалось. Киевского митрополита Макария в 1497 году злодейски умертвили перекопские татары близ Мозыря. Александр обещал первосвятительство Иосифу Смоленскому. В угодность ему сей честолюбивый владыка, епископ Виленский Альберт Табор и монахи бернардинские ездили из города в город склонять духовенство, князей, бояр и народ к соединению с римской церковью. Ибо по смерти киевского митрополита Григория святители Литовской России, отвергнув устав Флорентийского собора, не хотели зависеть от папы и снова принимали митрополитов от патриархов константинопольских. Иосиф доказывал, что римский первосвятитель есть действительно глава христианства. Виленский епископ и Бернардины вопили: «Да будет едино стадо и един пастырь». Александр грозил насилием. Папа в красноречивой булле изъявлял свою радость, что еретики озаряются светом истины, и присылал в Литву мощи святых. Но ревностные в православии христиане гнушались латинским соблазном, и многие выехали в Россию. Знатный князь Симеон Бельский первый поддался государю московскому со своей отчиною. За ним князья Масальский и Хатетовский, бояре Мценские и Серпейские. Другие готовились к тому же, и вся Литва находилась в волнении. Принимая к себе литовских князей с их поместьями, Иоанн нарушал мирный договор, но оправдывался необходимостью быть покровителем единоверцев, у коих отнимают мир совести и душевное спасение.